И, наконец, разобравшись с порядком зажигания ханукальных светильников и, более того, разобравшись в столкновении мнений дома Шамая и дома Гилеля и в том, на чем они строятся с точки зрения наших внутренних рассуждений, которые позволили увидеть нам во всех этих, ну, в общем, в каком-то плане формальных законах, в форме законов увидеть глубокое содержание, мы переходим к, по-моему, заключительной, во всяком случае, судя по тому, что циферок больше я нигде не вижу, наверное, заключительной теме вот этих вот рассуждений вдоль по Шульхан Оруху, к рассуждениям, которые посвящены месту расположения ханукального светильника, ну, опять же, с точки зрения наших рассуждений. Это тоже 671 глава Шульхан Оруха. Если я не ошибаюсь, это заключительная тема, она уже приводит нас к завершению, собственно, маймера, но занимает она 2,5 страницы, следовательно, представляя себе примерно, какими темпами мы движемся, ну, наверное, занятий через 6, если не больше. Вот мы это закончили. Это объемный текст, я об этом говорю, это не так, это первый пункт у нас получился маленький, следующий побольше, а третий, вот он визуально, во всяком случае, гигантский. Пункт Гимл, страница 148, в самом конце страницы. «Миатон и ваер там лимкей манахосан, шинмоки манахосан, шигу алла песах мисмойла книсо, кидейши дэгэ мезуза мием в нейрс ханука мисмойл». И отсюда мы с вами сможем объяснить, на основе вышесказанного, сможем объяснить причину, внутренний смысл того, что ханукальный светильник располагают на входе с левой стороны, слева от входящего, таким образом, что мезуза получается справа, а ханукальный светильник слева. Ну, тем, кто, в общем, практически сталкивался с празднованием Хануки, наверное, по ним визуально представили себе, как это вот топографию описанного положения представили. «Вега митсвала аних мал песах асомах лышу за рабим». И также ту деталь, что ханукальный светильник принято располагать на входе, который граничит с общественными владениями. Зачем? Ну, с точки зрения раскрытой Торы, лыперсумы и ниса. Для распространения знания о чуде. К мойши косовы Шульхан Орух шом, как написано в Шульхан Орухе в том же месте, в ихубе гемора перекбейс де шабес. И источником этих законов, этих правил, является вторая глава трактата «Шабас» в Геморе, в Вавилонском Талмуде. Ну, в общем, здесь, наверное, пояснять ничего особенно не надо. Это на любой коробочке с ханукальным светильником хаббатским, по-моему, это озвучивается. То есть есть обязанность, с одной стороны, расположить светильник таким образом, чтобы он был наиболее заметен, чтобы он граничил с шусарабим, с общественными владениями, в смысле, чтобы было видно из общественных владений, и он тем самым сообщал о чуде, поскольку сообщение о чуде – это ключевая задача с точки зрения раскрытой Торы ханукального светильника. Это именно-таки вот самый основной пафос, скажем, если человек пришел домой, собрался зажечь ханукальный светильник – после того, как все дома уже легли спать, и, в общем, ну, совсем поздно как-то так это получилось, или, как говорят мудрецы, когда ушли с рынка последние там собиратели хвороста, которые там на рынке на этом сидят уже до глубокой ночи, потому что им заработать больше нечем, и вот они ждут покупателей там уже самого распоследнего, даже они ушли, то есть все, весь город заснул, то тогда уже поздно зажигать ханукальный светильник. Почему? Потому что нет персумы и ниса. Я-то зажигаю ханукальные светильники, я сам знаю о том, что происходило в Хануку. Надо распространять знания о чуде. Поэтому светильник должен находиться, еще раз подчеркну, с точки зрения раскрытой Торы, на границе с общественными владениями. Ну, практически, а в особенности в тех местах, в тех местностях даже, я бы сказал, где евреи вынуждены жить среди других народов, традиция установила порядок зажигания, и там мы живем в многоквартирных домах, там, скажем, где двери закрываются, не только на ночь, а вообще сразу вот зашел в дом и заперся. возникает вопрос, куда расположить, где расположить светильник. Согласно нашему обычаю, хаббатскому я имею в виду, светильник располагается в дверном проеме. В дверном проеме, в проеме внутри дома. То есть, в межкомнатном каком-нибудь дверном проеме. И вот там, в этом дверном проеме, это второй момент, то есть, вернее, первый момент из перечисленных нами, он, мезуза должна... Минора должна располагаться напротив мезузы, так как мезуза крепится с правой стороны вот входящего. Разговор относительно того, какое направление считать направлением вхождения, мы отложим до лучших времен. А мезуза получается с левой стороны от входящего, то есть она связана с левой стороной, что, безусловно, дальше будет объясняться с внутренней точки зрения. Веаинен, и идея. Кизе боли гейрес инен годливый омек мейд, что это приходит для того, чтобы указать на великую и крайне глубокую вещь. Бесейдер амшохас лейкус, в порядке привлечения божественности. Вейху киа мизуза ги митсва метарик митсвейс. А именно, значит, что мы прежде всего должны отметить по инерции уже, по инерции от предыдущих рассуждений. Мы с самого начала этого маймера сталкивали между собой, сравнивали, сопоставляли и сталкивали, оценивали там и так далее. Заповеди из письменной Торы, заповеди из устной Торы. Ну и здесь происходит такое лобовое столкновение. То есть у нас с правой стороны от входящего мезуза, а с левой стороны ханукальный светильник. Мезуза – заповедь из письменной Торы. Ханукальный светильник – заповедь из устной Торы. Так вот, мезуза – одна из 613 заповедей письменной Торы. «Вегам ги клолус кола митсвейс». И также мезуза называется в определенном контексте. Есть несколько заповедей, которые являются митсвейс клолиес. Общими заповедями, которые в определенном смысле включают в себя все остальные заповеди. Или весят, как все остальные заповеди. Ну, всем, безусловно, известно высказывание, например, «Талмуд Тора кнегед кулам». «Изучение Торы напротив всего остального». Или то, что заповедь наложения тфилин полагается такой вот общей заповедью, которая включает в себя все остальные заповеди. Ну вот, заповедь мезузы, она тоже является совокупностью всех заповедей. Шарич гукша кола тейрли тфилин, потому что вся Тора, она уподобляется тфилин, вехенли мезуза, и также мезузе. И вот относительно мезузы мы получаем приказ, чтобы она была установлена с правой стороны. Кикагу майлеса мезуза, кмайлеса митсвейс, поскольку именно с правой стороной связано достоинство заповедей, имеется в виду заповеди письменной Торы. То есть их место справа. Мезуза как заповедь и вдобавок к этому как совокупность заповедей тяготеет к правой стороне. Почему к правой стороне? К Мойше из Байер без Рашем из Борах. Как будет объяснено с Божьей помощью. Венейрес Ханука, Венер Ханука, Кварни из Байер относительно ханукального светильника уже объяснялось. Шейньоней кнегит майлес атеира, шенизгабра хохма илейкис, что ее идея это достоинство Торы. В определенном смысле, если говорить, мы сравнивали, противопоставляли друг другу заповеди. Заповеди из письменной Торы, заповеди из устной Торы. В определенном смысле есть противопоставление, ну, во всяком случае, существенная принципиальная разница между заповедями и Торой. Хотя Тора – это одна из заповедей, изучение Торы – это одна из заповедей. С другой стороны, в Торе содержатся все заповеди, и именно из Торы мы узнаем о том, как их выполнять. Тем не менее, Тора и заповеди, они вот немного в определенном контексте, в определенных рассуждениях, они держатся немножко особняком. И вот в данных рассуждениях заповеди, они тяготеют к правой стороне. А ханукальный светильник, идея которого некоторое привлечение в Тору, ну, основной, наверное, хидуш, который мы исследовали на протяжении всего маймера, практически с самого начала, то есть одна из первых идей, которые мы освоили, это то, что события ханукальные – это столкновение между хохмой Торы и хохмой Хицойни, хохмой, там, скажем, народов, мирской хохмой. Вот греческая хохма хотела задавить еврейскую хохму, хотели заставить греки «леашкихом тейрасехо» – забыть их Тору, «леашкихом», да, забыть их Тору твою, и, значит, Тора, хохма Торы все-таки победила. А что нужно было Хохме Торы, чтобы победить? А нужно было некая инъекция, ей требовалось какое-то вот пролитие свыше, которое бы ее усилило и поставило выше мирской хохмы, выше греческой в тот момент хохмы, и дало возможность ее побороть. Так вот, ханукальный светильник, с одной стороны, зажигается в честь, с другой стороны, из прошлых главок мы понимаем с вами, что его зажигание – это и есть, собственно, модель, и там воплощение вот такой инъекции в хохму. Получается, что ханукальный светильник, он связан с достоинством Торы. «Шенис габра хохма и лекис кнегит маши роцу айвулин лашкихам тойрасехо», ибо в тех событиях именно зажигание светильника, оно символизировало победу с хохмы Торы над греческой хохмой, над греками, которые хотели заставить их забыть Тору свою, Тору твою. «Вецриха лиес мисмойл», и она должна быть слева. «Киках иньона», поскольку такова ее идея, в смысле идея Торы. Почему заповеди справа, Тора слева? Вот Ребе анонсировал дальнейшее рассуждение на этот счет. Сразу он их по какой-то причине не хочет проводить, может быть, для того, чтобы не отвлекаться. И мы не будем отвлекаться. «Киках иньона». «Ве омнам омра рубесейну», и вот сказали наши мудрецы, «кидейш это я мезуза мийомин, гули фиша алидея мезуза мийомин, еш сиюа нерханука миасмол». Так вот, связывая между собой эти две идеи, наши мудрецы в трактате Шаббас, мне кажется, в том же самом месте, они сообщают, а зачем, собственно, надо, чтобы мезуза была справа? Для того, чтобы мезуза справа помогла ханукальному светильнику слева. Есть определенная поддержка в расположении мезузы справа. От мезузы исходит некая поддержка в пользу ханукального светильника. «Вегуал дерех машинизбаер нер митсва ветойра машикосов нер митсва ветойра ойр». Это подобно тому, о чем говорится. «Нер митсва» – светильник – это заповедь, а «Тора» – это свет, мишлей. В таком-то месте. «Алидея нейр де митсва бо ойратейра». В чем здесь, с точки зрения этого стиха, собственно, в чем здесь поддержка? Ну, прямая. Светильник заповеди, он обеспечивает свет Торы. То есть, между заповедью и Торой есть причинно-следственная связь в плане свечения Торы. Светильник заповеди, вот благодаря нему он обуславливает, он порождает свет Торы. «Ваинен», и в нашем случае также, то есть справа у нас мезуза, это воплощение заповеди, слева у нас ханукальный светильник, который связан с Торой, у которого есть, ну, вот его, который обеспечил вот это пролитие дополнительное в Тору. Так вот, свет, так вот, заповеди, они поддерживают Тору, заповеди справа поддерживают Тору слева. «Алидея нер митсва бо так». «Веаинян кигины низбайли майло, бейнян нер ханука». И идея в том, что это мы зачитали, не зачитали, это не цитата, пересказали определенный подход мудрецов в Талмуде применительно к вот этому расположению мезузы и ханукального светильника. Мезуза помогает ханукальному светильнику. И Рэбе указал на связь между ними, с точки зрения того, что Нерханука связан с Торой. Мезуза помогает ханукальному светильнику, как заповеди обуславливают свет Торы, приводят свет Торы. И вот идея в том, что объяснялось выше, относительно Нерханука, относительно ханукального светильника. «Шихута и сефес геора михохма стимош бекесер», что ханукальный светильник – это прибавление света скрытой хохмы, как она располагается в кесер. И привлечение этой хохмы должно производиться благодаря сосудам, которые этот свет внутри себя будут содержать, которые будут переносчиками этого света. Если я правильно понимаю, это сферы с мидой, с которой поднимаются туда и там захватывают этот свет и привлекают его вниз. «Вэгэн-гэн ойсэ затэйра», что это за переносчики в контексте нынешних рассуждений, это буквы Торы, Шигем Пхинас Кейлем де Хохма Шабетейра, которые представляют собой сосуды для Хохмы Торы, ну, как, собственно, буквы любого, там, не знаю, высказывания служат контейнерами для переноски информации, да? Информация в них заливается, информация универсальная, которая совершенно не обязательно ограничена буквами, а тем более вот таким вот данным набором букв. Но, тем не менее, у нас нет другого средства передать информацию, кроме как одеть ее в буквы и в некоторой конкретной форме все-таки передать. Так вот, когда мы говорим о Хохме Торы, то примерно то же самое наблюдается. То есть, каким образом Тора попадает к нам? Через буквы Торы. Буквы служат сосудами для переноски Хохмы Торы. «Вэхэн ешли майлэ пхина сойси с шебухэм вальёдам нимша гаирды хохма». И также свыше есть некий прообраз вот этих букв, который является средством для привлечения света Торы. «Везеуши касавцели майла бешема Ари» – это то, что я написал выше от имени святого Ари. «Бефируш лихадлик шигу милуй де айнбейс» – относительно зажигания, которое является наполнением имени айнбейс. «Ши аль едей ойсес» – это один из первых уроков, кто забыл, туда подправляйтесь. «Де аль едей ойсес эйлу нимшах йореса хохма», благодаря чему происходит привлечение отцвета хохмы. «Веакоях азе» – айнбейс, имя соответствующее хохме. «Веакоях азе бега эйсес» – и сила вот эта в области букв. «Гули фишехен бешоршен лимайла миа хохма шебетейра» – в том, что буквы в своем корне они выше, чем хохма Торы. Это такой удивительный парадокс, но для нас, наверное, не очень удивительный, а очень похожий на обсуждавшуюся в последнее время, в частности, тему о превосходстве, скажем, еврейского тела даже над еврейской душой. Общая закономерность, то, что выше спускается ниже, она не минует также и вот такие высокие аспекты, которые сами по себе крайне высоки, как, например, Тора. И сопоставляя между собой составляющие пути Торы вниз, то есть вот есть хохма, и эта хохма переносится буквами, мы, разумеется, рассматриваем Тору как... Есть даже сравнение такое, что вот Тора, собственно, как ездок на буквах, которые как лошади. То есть, ну вот упряжка лошадей, запряженная в телегу, в которой сидят там, значит, сидят хасиды, скажем, кто ценнее, эти хасиды или лошади. Ну, вроде на первый взгляд, что эти буквы? Буквы всего лишь контейнер, это ведрышки, в которые наливается хохма Торы, и они служат для того, чтобы ее куда-то перенести. Только и всего. Это сосуд, ну, знаете, там. Значит, бабы новых нарожают. Сосуд – это не очень ценная вещь по отношению к содержимому. Обычно так нам кажется. А тем более, если содержимым является драгоценная хохма Торы. При этом закономерность данная работает и в этом случае. И как ни странно... А, ну и еще знакомая нам линия рассуждений. Корень камня выше, чем корень человека. А уж тем более животного или растения. То есть камень – наименее совершенная вроде ступень природы, обладающая наименьшим количеством раскрытых возможностей, укореняется наивыше всего вот в порядке, так, в ранжире вот этого, значит, на ступенечках корней сотворенных всяких вещей. Также и буквы, они укореняются выше хохмы. Ну, надо сказать, что буква соответствует Малхус. Малхус укореняется в Кесар. Ну, дальше можно додумать самостоятельно. «Ал дерех мошль ковбей сойси загашми ма юйцу ма лидей гей ми цойс ма алиф хэс гей айн ма горин хулю». Если говорить на уровне примера, то есть говорить не о буквах Торы, о сущностных буквах, а идее букв в Торе и хохме в Торе, идее хохмы в Торе. А если говорить о модели общения, речи, разума и речи, о взаимоотношениях между разумом и речью, скажем, то вот есть 22 буквы еврейского, имеется в виду алфавита, 22 буквы материальные, которые исходят, которые формируются каким образом. У нас есть 5 органов формирующих звуки, и там сочетание работы этих органов, губы, зубы, нёба, язык и гортань, они формируют вот какие-то буквы. И каждая буква в основном исходит из одного из этих пяти органов. Скажем, алиф, хэз, гэй, айн, то есть гортанные звуки, они исходят из гортани, а ну, там другие, какие губные, нёбные там, и так далее. Так вот, эти 22 буквы. Лойши гэм нойладим бапэ аль-еды якоса с фасаймо алошен вэтнуя загорен. Они не то, что порождаются, то есть они вот во рту, они зарождаются благодаря удару воздушного потока, там, а губы или язык, или там что-нибудь движением гортани. Каинина кола йойце минагин аминагина минагон аминагин, наверное, так, бекинор. Наподобие звукам, которые порождаются играющему на скрипке за то... А, йойце минагин аминагин бекинор, которые... Скрипач, который играет на скрипке, на самом деле под кинором здесь совершенно не обязательно понимается скрипка. В современном языке это скрипка. Адмор Ацемах Цедек вполне мог понимать под этим храмовый инструмент, который я, например, так и не понял, что это за инструмент. И может ли это быть известно достоверно. Ну, неважно, играющий. Буквы языка. Это не порождаемые звуки наподобие игре на киноре игроком, там, музыкантом, аль-еды якойос и ала киноэр, за счет того, что он там ударяет по кинору, ударяет по кинору, по скрипке не бьют. Как понятно, ну вот, короче говоря, там, дергает за струны, или ударяет по барабану, или что-нибудь там дует в духовой инструмент. Шезейней, что де им кен гоя мицтары гоодом лихавилы на неас фасаем, кшиирцелы дабер ойсиэс, ойсиэс бейс вов мемпей, вэнане алошен кшиирцелы ват ойсиэс дальтне тес ламет нунтов. То есть, это не так. То есть, если бы извлечение, если бы речь, буквенность речи, была подобна игре на музыкальном инструменте, то человеку необходимо было бы для извлечения каждой буквы сосредотачиваться и сознательно поворачивать как-то вот эти вот там органы речи. То есть, если он будет губные звуки, bass, warm, mempay, пытаться извлечь, то ему надо сосредоточиться и правильно подвернуть губу. И там как-то шевелить языком, когда он хочет осуществить выведение букв «далет тес ламет нунтов», «вэхэн бэхулон», и также относительно всех других органов речи и букв с ними связанных. «Вэану роэм шейникэн», а мы видим, что это не так. «Шэгэн йойцэс блишум кавонам и хувэнэс бэмбоодам», что они выходят, они исходят без какого бы то ни было намерения со стороны человека. Понятно, что можно этот пример обсуждать. Это один из таких больших примеров в Торе хасидизма, поскольку он касается большой темы связи, перехода хохмы в речь, связи между хохмой и речью. Можно его обсуждать, можно задать какие-нибудь вопросы, типа того, что, ну вот, ребенок же учится говорить, а вот там человек после инсульта, ему приходится действительно как-то, чтобы извлекать какие-то звуки, приходится учиться напрягать какие-то там мышцы и так далее. В конечном итоге, действительно, это напряжение, действительно, это какие-то напряжения, да, неосознанные, но, может быть, они неосознанные по привычке, просто за большим количеством практики. Ребенок вот вначале тоже ему трудно разговаривать. То есть, можно вот такого рода претензии предъявлять, но, если я правильно понимаю, у них на все эти претензии выработаны определенные ответы, и общая позиция такова. Это не игра на музыкальном, наша речь, буквенность нашей речи, это не игра на музыкальном инструменте. С игрой на музыкальном инструменте может быть сравнено, скажем, пение, скорее. Когда действительно певец, вот он осознанно поднимает голос, опускает голос, что-то такое делать, наверное. Но речь, то есть извлечение букв, как бы формы не тона, не высоты, скажем, звука, а формы звука. Извлечение формы звука происходит неосознанно, вот спускаясь с какого-то особого уровня. Ну, имеется в виду, спускаясь из корня, который стоит над осознанностью, над, вернее, не над осознанностью, над осмысленностью, над разумом. Так вот, мы видим, что человек, разговаривая, извлекает буквы вне сосредоточенного намерения. Я хочу извлечь букву А, поэтому я извлекаю, значит, хочу высказать букву А, поэтому я складываю губы, там, язык помещаю в нужное положение и букву А извлекаю. Кстати, А только в русском языке буква. Вы видите, нету буквы А. Лыгания, лошину и асфасаем, то есть он не должен как-то специально выстраивать язык или губы, какие-то другие органы речи. Эла инин шебемес адраба, идея в том, что напротив того, ойси далит тес ламит нун тов, мнеса залошен, происходит нечто следующее. Буквы, значит, потребность извлечения буквы, букв далит тес ламит нун тес, нтун нун тов, шевелит язык, вебумб бейс вов мемпей, шевелит эзосфасаем, шевелит губы, кшацрихим лиесмаших бегилуй бевитуй бепе, когда у них возникает, когда возникает потребность у этих букв быть извлеченными. То есть они шевелят как бы языком. Кегэм нимцоем гаммикоидам, потому что они существуют также до этого, веквуем бенефиш ацмо, и закреплены в самой душе, то есть присутствуют в душе, шегим лея ойсис ковбейс эйлу, лой похос, лой йосер, которая наполнена буквами, 22 этими, не меньше и не больше. Бехол айн, так, сейчас, да, дальше мы сделаем маленькую остановочку сделаем. То есть, душа наполнена буквами на уровне выше разума, и спускаясь оттуда эти буквы, испытывая потребность выйти, они что-то делают с нашим телом. Не за счет того, что мы разумно складываем, там, значит, складываем конструктор из этих букв, подбираем буквы к букве и подстраиваем под них на устройство нашего там, функционирования нашего аппарата речевого. А поскольку они закреплены там в душе, присутствуют в душе, то они, спускаясь, стремясь на выход, они обуславливают наоборот. Не языком мы формируем далит, а далит формирует наш язык под себя, под свой выход, скажем. А теперь далит, на выход. «Бехол айн лошен шеляй нумейс вам шахой». И вот эти 22 буквы, они на самом деле, алфавит это разные, а устройство человеческой речи, оно примерно одинаковое. То есть имеется в виду, что эти ков, бейс, ойсис, они описывают универсально звуковую палитру любого языка. Очевидно, всякие гортанные экзотические фигуры каких-нибудь африканских языков тоже описываются там айном или алифом и так далее. Ну вот в любом, во всяком случае, здесь Рэбе утверждает, значит, 22 буквы, не меньше и не больше, в каждом из 70 языков 70 народов. «Вам шахойсам бегилуй бапэгу аль едей гэй мойцэс алиф хэс гэй айнам из галим бегорин». И извлечение их происходит вот таким же образом, стандартным образом. То есть, вот набор такой, алиф хэс гэй айн. И какие там буквы этому соответствуют, в каком языке из гортани. «Бейс вомэм пэй» – «бисфасаем губами хулю» и так далее. «Векширой целый дабер бейс вовэм пэй» – «йойцы мэйси сэлуб миквиюсэм бэнефиш». Когда человек хочет извлечь буквы «бейс вовэм пэй», они выходят из своей закрепленности в душе. «Уманием эс амойце» – и шевелят вот этим вот инструментом, каким-то из органов речевого аппарата, «шигу клиам юхат лохэм», который представляет собой инструмент, специально предназначенный для их извлечения, мимейла, само собой разумеющимся образом. Валахенейни цориху одам лихавин эзануэс клея битуй, и поэтому человеку не приходится беспокоиться о том, чтобы как-то подстраивать свои органы речи, там, тренировать в определенном смысле, да? То есть, ну, как формировать свои органы речи для того, чтобы что-то говорить. «Эла альбиту аэйсэ шигу маши ройцэ лоймар, ве аэйсэ згэма мнием эза мэйцэ ейс мэалы гэм». То есть, он должен, если я правильно понял эту фразу, выражать, то есть, ему надо знать, что говорить. Вот это биту эйси, шугумаши ройцы лоймер. То есть, он должен знать, что он хочет сказать. Если он ничего не хочет сказать, у него нет готовой мысли. Или он там не читает готовый текст. То тогда понятно, что ничего и не будет происходить. Но если у него есть что сказать, то буквы они сами сформируют. Они сами подвернут ему язык туда, куда надо. Чтобы все получалось как следует.